18+. Это подкаст «История белорусского секса» от проекта «Альтернативный музей». Здесь мы опровергаем миф о непорочности белорусских селян и рассказываем об эротике в их повседневной жизни. Если в ВКЛ и Речи Посполитой проституция была внезаконной и преследовалась властями, то в Российской империи, в состав которой белорусские земли вошли в конце 18 века, дела обстояли ровно наоборот. Православная держава, у которой скрепы, духовности, с нами Бог, решила пойти по принципу «не можешь победить – возглавь». И решила вместо того, чтобы с проституцией бороться, проституток контролировать. Больше всего российские власти волновал не сам факт наличия проституток, а морального их поведения и всего этого разврата, а вопрос санитарно-гигиенический. В связи с тем, что проститутки становились причиной распространения венерических заболеваний, власти решили всерьез взяться за их здоровье. В 1891 году в Минске был создан санитарный комитет. Этот комитет забирал у девушек, занимающихся проституцией, паспорта, а вместо них выдавал знаменитые желтые билеты. Такие санитарные книжки, где записывались даты прохождения женщины медосмотра и ставился штамп «Здорово». Но почему же женщины соглашались добровольно отказаться от своего паспорта, отказываясь таким образом и от своих гражданских прав? Вообще-то ни разу не добровольно. Существовало уголовное преследование за так называемый тайный разврат. Так что если девушка занималась проституцией, но не состояла на учете в санитарном комитете и не проходила регулярных осмотров, то за ней могла явиться полиция. Что касается осмотров, осмотры эти проходили регулярно. В разные времена от 1 до 2 раз в неделю. Девушкам предписывалось заходить в кабинет врача, уже соответствующе раздетыми. Дальше предстоял осмотр в гинекологическом кресле, а также осмотр кожных покровов полностью. Если врач не находил никаких признаков заболеваний, передающихся половым путем, то в желтый билетик ставился штамп «Здорово!» и назначалась дата следующего осмотра. Если же врач обнаруживал симптом болезни, то женщину принудительно и под конвоем доставляли в больницу для лечения. Кстати, о больницах. Поговорим немного о проститутках и соцзащите. В 1898 году в Минске была открыта специальная больница для лечения проституток, поскольку мест в отделениях венерологии в минских больницах уже не хватало. Между прочим, содержание больницы обеспечивалось из так называемых добровольных взносов хозяек публичных домов, и лечение в таких больницах было абсолютно бесплатным. Более того, для проходящих лечение девушек даже организовывали какой-никакой досуг, читали им книжки по вечерам и учили шитью. Прикол в том, что проститутки не платили налоги, поскольку государство посчитало, что ему не нужны эти грязные деньги. В Минске работодательница-хозяйка борделя даже должна была заботиться о будущем выходном пособии секс-работниц. Поэтому в 1895 году хозяйки должны были отправлять некоторую сумму в санитарную комиссию за каждый день, который конкретная девушка у них проработала. Эти деньги, скажем так, поступали на счет этой девушки. И потом, когда девушка решила завязать со своим ремеслом, она обращалась в санитарный комитет, и комитет выдавал накопленную сумму бывшей проститутке. Правда, хитрые держательницы борделей придумали интересную схему. Девушка якобы увольнялась, получала свое выходное пособие, а через пару дней снова приступала к работе у прежней хозяйки. Деньги, конечно, забирала себе хозяйка. Потому власти решили выдавать пособие только в том случае, если девушка точно решила завязать. Например, выходила замуж. Но что стоило предприимчивым дамам найти себе жениха на время посещения санитарной комиссии? Короче, с 1898 года эти взносы были отменены, и хозяйки публичных домов скидывались только на содержание больницы для проституток. Что еще по регламентации деятельности проституток? Во-первых, им запрещалось снимать квартиры без специального разрешения на то санитарного комитета. Так что жить девушки могли только на съемных хатах, либо в публичном доме. Жить в гостиницах, например, они не могли. Более того, даже если проститутка приезжала по делам в другой город, она тоже не имела права жить в гостинице. И о смене места жительства, кстати, женщины тоже должны были уведомлять санитарный комитет. Еще для проституток вводился своего рода комендантский час. Они не имели права выходить на улицу после 1 часа ночи. А еще на ночь окна их квартир обязательно должны были закрываться ставнями, а днем должны были быть завешены шторами. Полиция регулярно проводила облавы на девушек, занимающихся тайным развратом, то есть работавших проститутками, но не зарегистрированными в санитарном комитете. Зачастую во время таких облав в руки полиции попадали абсолютно обычные девушки, которые просто поздно вечером мимо проходили, а полиция их цап-царап. И на медицинском медицинский осмотр. Сказать, что для девушки того времени быть пойманной полицией и принудительно доставленной гинекологу огромный стресс и величайшее унижение – это ничего не сказать. Многие случайно попавшиеся в лапы полиции вообще отказывались девственницами. Ну, что ж поделать, таковы были издержки. Еще прикол. Если в больницу обращался мужчина, заболевший сифилисом, то полицейские допрашивали его, мол, от кого ты заразился? Мужчины, ведущие беспорядочную половую жизнь, вообще могли понятия не иметь, кто их наградил сифилисом. Ну или знали эту девушку, он только в лицо, и даже имени ее не спрашивали. Поэтому, что поделаться поскорее от надоедливых стражей порядка, мужчины могли назвать просто рандомную девушку, которую и в природе не существовало, ну, либо она была известной в городе проституткой. Несчастную под белые рученьки волокли на гинекологический осмотр. И в ходе осмотра могло выясниться, что девушка-то совершенно здорова. Ну, хотя, как здорова? Ну, как выяснится? Представьте себе, что микроскопов в минских больницах не было. Бактериологических исследований тоже не было. Мазки никто не брал. Как мог доктор определить, больна ли девушка? Только чисто визуально. И если никаких визуальных изменений не было, то что тут сделаешь? А девица, тем не менее, могла быть вполне себе переносчицей венерических заболеваний. Но надо сказать, что власти не только издевались над секс-работницами. Одни могли и оказать им посильную помощь за защиту. Например, если сутенеры или хозяйка борделя издевались над несчастными и отбирали у нее деньги, то полиция вполне себе могла вступиться за такую девушку. Давайте поговорим о демографическом составе проституток. В 1889 году, по официальным сведениям, в Беларуси было 642 проститутки. Современники, кстати, считали, что эти цифры ну просто капля в море. И абсолютное большинство проституток работали незарегистрированными. Но по тем данным, которые у нас есть, мы можем составить какую-никакую статистику. В санитарном комитете регистрировали как проститутки, работавшие в публичных домах, так и индивидуалки. На каждую девушку имелось личное дело. А в книге для регистрации указывались основные сведения про секс-работницу. Имя, фамилия, возраст, вероисповедание, место рождения, настоящее и прежнее место жительства, прежние занятия и причина, по которой девушка начала заниматься проституцией. Итак, 29% минских проституток были православными, 14% католичками и 56% иудейками. Чтобы на корню сейчас прирубить все возможные антисемитские выводы, напомним, что население белорусских городов в принципе на 50% состояло из евреев. Поэтому логично, что если взять любое городское профессиональное сообщество, то зачастую около половины представителей будет иудеями. 78% проституток принадлежали к мещанскому сословию, 20% к крестьянскому. И тут надо размечать миф о прекрасных образованных куртизанках, которые такие красивые, живут в шикарных постелях с балдахином, ждут там своих клиентов и говорят с ними по-французски и читают стихи наизусть. Может, где-то это было и правды, но точно не в Минске. В Минске 91% проституток был попросту безграмотными. Хотя, конечно, встречались и те, которые окончили гимназию или даже женский институт, владели европейскими языками, но они все равно были в абсолютном меньшинстве. По закону в борделе можно было принимать девушек сначала только достигших 16 лет, а потом с 18 лет. Но проститутками-индивидуалками могли быть даже девочки 13 лет. 64% проституток начинали работать в возрасте от 15 до 18. А расцвет карьеры приходил на возраст 18-21. А потом к годам 25 уже изрядно подтрепанная девушка просто выбрасывалась на обочину жизни. Так что 85% проституток находились как раз в возрасте от 17 до 25. Хотя встречались и дамы постарше. Например, в 1878 году в Минске в списках проституток значилась некая госпожа Юзефа Липинская, 49 лет от роду. А самые юные проститутки были задержаны в Минске в 1895 году. Задержали 6 подружек в возрасте от 11 до 14. Они предлагали свои услуги прохожим на улице. Оказалось, что 4 из них круглые сироты, а матери 2 других как раз и возглавляли всю эту банду и зарабатывали на этих девочках. Как вы поняли, проститутками становились не от хорошей жизни, и не девушки из городских верхов. Среди проституток отца и мать имели только 9%. Остальные были сиротами или происходили из очень бедных неблагополучных семей. Настоящий расцвет проституции случился в Минске во время Первой мировой войны, потому как основными потребителями данной услуги были военные. Вот уж какой голод бывал во время войн в Минске, а сексуального не случалось. В то страшное время проститутки наводнили не только корчмы и гостиницы. Солдатики были не против заниматься сексом на тихих безлюдных улицах, в парках, садах и даже на кладбищах. Что касается реакции горожан на то, что рядом с ними творилось вот такое вот, рады они, конечно, не были. Например, в городскую администрацию обращались однажды минчанки с просьбой прикрыть развратную лавочку в гостинице «Гомель», потому как их мужья после службы идут не домой, головой, а туда, к проституткам. И мало того, что оставляют там все деньги, так еще и заражают всякими болячками. Примите меры. Конечно, дело было, как всегда, не в неверных мужьях, а в развратницах-женщинах. Ну да, ну да. Еще, конечно, горожанам не нравилось, что в низкобюджетных борделях тусовалась всякая антисоциальная публика. В окрестностях публичных домов квартиры обесценивались, потому что никто не желал жить в таких районах, где постоянно веселятся пьяные городские низы, развратные женщины и происходят драки и даже убийства. И ведь на все это смотрели растущие дети. Так что, если горожан и волновало что-то, так это не тот факт, что поведение проституток было аморальным, и не то, что женщины были в принципе вынуждены торговать своим телом, а то, что это все негативно отражается на их собственной личной жизни. На сим разрешите откланяться. Подписывайтесь на наш подкаст на всех возможных платформах, чтобы, не дай бог, не пропустить следующий выпуск. Ставьте лайки, рассказывайте о нашем подкасте друзьям и подпишитесь на инстаграм Альтернативный музей. Всем до новых встреч!